Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Боевые действия в Донецкой области разрастаются. Готовит ли Россия прямое военное вторжение на Украину? Власти Крыма готовят уголовное преследование лидеров крымских татар по обвинениям в экстремизме. Насколько обоснованы такие обвинения? В Петербурге сорвано открытие правозащитного фестиваля документальных фильмов «32 мая». Где же посмотреть кино об Олимпийских играх Владимира Путина? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Трагическим образом развивается ситуация в Донецкой области. Славянск с населением 140 тысяч человек стал центром вооруженного сопротивления украинским правительственным силам, пришедшим к власти после бегства из страны в конце февраля президента Виктора Януковича, сторонниками сепаратизма. Украинское переходное правительство обвиняют Россию в организации поддержки недовольства населения юго-восточных и южных областей Украины. Россия эти обвинения отвергает. О ситуации в Славянске корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
Счет погибшим в боях за Славянск пошел на десятки человек. Сейчас речь идет о 4 силовиках и более чем 20 пророссийских ополченцах. Так называемая третья фаза антитеррористической операции началась в городе сегодня утром. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военным противостоят до 800 человек, имеющих тяжелое вооружение. О начале операции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Славянске.
Где-то в 11 часов по местному времени слышны были выстрелы с пушек или из установок град, точно автоматные очереди. А потом стали звонить с разных районов и говорить, что с двух районов города наступают войска украинской армии или национальной гвардии, я так и не понял. То дело сейчас, этот грохот не смолкал, такое ощущение было, что гром гремит. Начали звучать сирены. Ранее лидер коммунистической партии выступил по местному каналу телевидения и сказал, что если вы слышите сирену, это значит, это начало антитеррористической операции. Эту обстановку можно назвать сейчас более-менее все, что все успокоилось. Шумы выстрелов прекратились, звуки сирены и колоколов тоже прекратились. Но могу сказать, что украинских военных или национальной гвардии в городе нет.
Чуть позже служба безопасности Украины сообщила, что военные взяли под контроль ситуацию в Славянске и Краматорске. Тем не менее, по словам пресс-секретаря СБУ Марины Остапенко, в руках сепаратистов остались здания МВД, самой службы безопасности и исполкомов в обоих городах. Кроме того, активность пророссийски настроенных сил не снижается, несмотря на проведение операции, цитируют сообщение СБУ украинские журналисты. Штаб самообороны Донбасса заявил о том, что бои продолжились в центре города. Силовые подразделения продвигаются вглубь все интенсивнее. Ополченцы стараются позиции не сдавать, но пока приходится отступать, приводит слова одного из членов штаба агентства «Интерфакс». По сообщениям нашего корреспондента, боевых действий в городе в это время не было.
Если смотреть на более ранние вывозки украинской армии в город Славянск, они делали такие акции, стреляли по блокпостам, отходили люди в центр города, уходили, то есть блокпост оставался какое-то время пустой, и потом украинская армия снова возвращалась на место своих дислокаций, они не продвигались. Можно предположить, что это было то же самое. Ну, власти называют это третьей фазой заключение третьей фазы антитеррористической операции. Можно предположить, что они точно так же провели бой и шли назад в свое расположение.
Число жертв среди мирного населения неизвестно. Ранее руководители операции обвинили в том, что они не создали коридор для выхода из зоны конфликта мирных жителей. В свою очередь, Арсен Аваков заявил, что украинские силовики не штурмуют жилые кварталы и стремятся избежать жертв среди гражданского населения. Как рассказал корреспондент Радио Свобода, многие жители города поддерживают действия пророссийских ополченцев.
Ближайшие районы, где строились баррикады и укрепления дополнительные. Местные жители выходили, помогали сами, там, приносили еду, таскали колеса, там, всякие там контейнеры, там, в общем, укрепляли деревья, пилили. То есть это не были ополченцы, это были обычные люди, их достаточно много. И сегодня на одном из укреплений местные жители, мужчины, стояли и говорили, давайте нам оружие, мы будем вам помогать отстаивать. Настроение такое, что они не хотят, чтобы их освобождала украинская армия, освобождала в кавычках, потому что они считают себя угнетенными. Конечно, есть сторонники Украины, но те, кто выходит на улицы, кого я вижу, их тоже немало людей, которые поддерживают бойцов самообороны.
По сообщениям МВД Украины, на трассе Харьков-Донецк вооруженные сепаратисты обстреляли микроавтобус, в котором из зоны боевых действий вывозили раненых. В ходе перестрелки погиб один милиционер. На Славянском был сбит военный вертолет, но жертв, как заявляется, нет. Иван Беляев для «Радио Свобода».
Донецкие сепаратисты вторые сутки удерживают троих человек, захваченных накануне в шахтерском городе Новогродовке. По информации независимого профсоюза горняков Украины, их содержат в здании Донецкого областного совета, который контролируют пророссийские активисты. Всего в Новогродовке похищены шестеро местных профсоюзных активистов и депутатов. Троих отпустили минувшей ночью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
Все шестеро похищенных в Новогродовке сторонники новых киевских властей. Трое из них – депутаты местного парламента, остальные – простые шахтеры, члены независимого профсоюза горняков Украины. Нападение произошло в воскресенье в доме депутата Новогродовского городского совета Константина Мусейко, который все еще остается в заложниках. О произошедшем стало известно только после того, как сепаратисты минувшей ночью отпустили трех человек. Вот что рассказал один из освобожденных, чье имя из соображений безопасности мы называть не станем.
Константин Мусейко, депутат городского совета, местный предприниматель. И он оппозиционер до сепаратистов. Сидели мы в его в часа три, и влетает их не 15, человек 10. И начали стрелять вверх, постреляли собак, повкидали нас в автобус этого Мусейки и отвезли до областной и обладминистрации.
В Донецк?
В Донецк, да.
Объяснили, кто они, зачем они?
Ничего они не объяснили. Кричали «лежать, сволочи, лицом вниз». И привезли в обладминистрацию, начали предъявлять претензии, что...
При входе в областную администрацию, как я понимаю, когда вас выводили, там уже была толпа людей, которые хотели на вас наброситься, так?
Они нас прогнали, как они это считают, толпа позора, чи коридор позора. Потом завели в администрацию, уложили лицо вниз и стали бить, избивать.
То есть без слов, без ничего, просто избивали?
Да. Начали по разным комнатам разводить и это. И в час ночи трех человек освободили, в том числе и меня.
То есть просто пришли, сказали, вы втрое свободны, да?
Да.
Тоже без объяснений?
Отдали ключи от машины, мы поехали назад. А до сих пор три человека в руках их находятся, вот как их вызволить. Большой головняк. Я не хочу, чтобы они сильно пострадали.
А вас отдельно держали, как допрашивали, что-то говорили, угрожали?
Да, по разным комнатам, да, угрожали, да.
Что они от вас требовали, чтобы что вы перестали делать?
Перестали против их выступать, их, чтобы поддерживали, что-то в таком стиле.
Иначе что будет?
Били нас. Иначе побьют, убьют, покалечат как-то.
Ну, у вас есть какие-то травмы, повреждения? Что с вами случилось?
Лицо у меня, Бог знает, на что похоже.
То есть сильные ушибы, да?
Сильные гематомы, голова кружится постоянно, когда сотрясение мозга.
А у ваших друзей, с которыми вас вот отпустили, у них что?
Ну, у одного вроде ребра поломаны, а у другого голова разбита.
Требовали ли деньги какие-то, выкуп, ограбили вас, что-то забрали?
Деньги забрали, которые при нас были.
Что касается тех ваших друзей, которые остались там у них в заложниках?
Ну, надо их как-то вызволять, а как, пока не знаю.
Ну, вам ничего о них не известно, да?
Ничего не известно на сегодняшний день, нет, ничего.
Те, кто вас похитили, кто они, откуда они были?
Ну, они типа спецназа, как милицейский спецназ. Валаклава в черной милицейской форме спецназовской, вооружены автоматами Калашникова.
Почему на вас обратили внимание, почему на Мусейко? Он где-то выступал на каких-то митингах?
Ну, он депутат областного совета, он украинский флаг защищал. Он снимали, вот эти два человека, что остались, а снимали флаг сепаратистов. Городского совета.
Сейчас вы где? Дома, в больнице? Вам оказывается?
Я дома лежу, хочу обратиться в больницу, потому что лицо изуродовано, голова болит, надо снимать побои.
За судьбой оставшихся в заложниках жителей Новогродовки следит лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он уверен, что это была акция устрашения. Сепаратисты пытаются запугать шахтеров, среди которых явных пророссийских настроений не замечено. Волынец утверждает, что за освобождение депутата Мусейко требуют выкуп.
Троих отпустили. Одного шахтера, еще двоих жителей тоже города Новогродовки отпустили ночью. Голова разбито, в другого поломаны ребра, в третьего разбито лицо. Допросы велись, что кто из них делал в Киеве, например. Александр Вовк 3 недели назад приглашался телерадиокомпанией ЦРК Украины в город Киев, где принимал участие в ток-шоу на тему событий, происходящих в Украине. И то, что он говорил, а он говорил за единство страны, за демократическое преобразование, об этом вчера обвиняли, и ночью обвиняли Александра Вовка, что он неправильно себя ведет, и что он за это будет отвечать. Все, что было в карманах, отняли, поиздевались, и троих отпустили. А поскольку Мусейко является предпринимателем, с него пытаются выбить деньги.
Новогродовка – небольшой шахтерский город в 45 километрах от Донецка. Здесь нет баррикад, и никто открыто не бродит по улицам с автоматом наперевес. Донецкий журналист Алексей Мацука считает, что сепаратисты, которые не в состоянии контролировать крупные города, сейчас остро нуждаются в притоке новых сторонников. Они пытаются втянуть в конфликт шахтеров, спекулируя на социальных проблемах.
Один депутат, там и 6 активистов независимого профсоюза горняков Украины проводили работу с шахтерами относительно того, что при присоединении Донецкой области к составу Российской Федерации, то экономика и, в частности, угольная промышленность будет никому не нужна, и она фактически будет уничтожена. И НБГУ, это независимый профсоюз горняков Украины, выступал против общественной организации Донецкая Республика, основная цель которой отсоединение Донецкой области. Теры НБГУ, они часто баллотируются в депутаты, достаточно активная позиция занимают в общественной сфере Донецкой области и в целом страны. И они, естественно, стали мишенью для боевиков, потому что их позиция транслируется на местных СМИ. Дело в том, что сепаратисты объявили следующую тактику. Они ходят по шахтоуправлениям государственных шахт и там проводят работу с шахтерами, обещают им, что будет рост зарплат, будет водитель шахты, будет рост социального пакета. Но взамен сепаратисты требуют поддержать общественную организацию Донецкая Республика и требования, которые эта организация выдвигает об отсоединении Донецкой области. Таким образом, мы видим, что сепаратисты пытаются раскачать ситуацию в области не столько с самим понятием отсоединения, да, сепаратизма, сколько переходят на социальные требования. А социальные требования, конечно, они более выгодны для раскачивания ситуации, для приобретения новых сторонников, особенно среди шахтеров.
История в Новогродовке не единственная подобного рода. Ранее сообщалось, что в Краматорске был похищен депутат местного горсовета, директор трамвайно-троллейбусного управления Сергей Шацкий. За его освобождение сепаратисты потребовали несколько десятков мешков с песком, которые используют для возведения баррикад. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 мая. Трагические события на юге и востоке Украины заставляют экспертов размышлять о возможности прямого российского военного вмешательства в события на территории соседней страны. Среди тех, кто считает российскую военную агрессию неизбежной и скорой, публицист и политик Константин Боровой, председатель политической партии «Западный выбор».
У Путина нет другого выхода. В России создана такая высокая степень истерики. 300 журналистов, пропагандистов получили государственные награды. Состояние общественного сознания, ну, такое истерическое. Если он отступит, а не начало военных действий, это отступление, потому что понятно, что через некоторое время украинцы справятся с этой внутренней ситуацией и выдворят террористические группы. Это может привести к очень сложной для него ситуации внутри России. Очевидно, что это произойдет в ближайшее время. Все подготовлено для этого, и уже есть обращение к Путину, там Зюганова, Жириновского, Миронова с требованием немедленно ввести войска. Они просто так ничего не делают. Значит, видимо, разрешение требовать такое они получили. Я думаю, что сейчас идет просто изменение планов. Одно дело, когда диверсионно-террористические группы контролируют аэропорты. Другое дело, когда они там в блокаде или вообще выдворены. Подготовлены уже выкрашены танки в миротворческие цвета. Солдаты с голубыми касками подготовлены.
Вам кажется, такое развитие событий безальтернативно? Вы не видите другого развития?
оставить в покое эту ситуацию Путин не может. Тогда придется отдавать Крым. А Украина в очень короткие сроки создала боеспособную армию. Путин фактически своими действиями, конечно, не желая этого, способствовал консолидации общества в Украине. Если будут отбиты, так сказать, все вот эти вот действия террористических групп, то Украина вполне может начать освобождать и Крым. Самое главное для Путина – это внутренняя ситуация в России. Степень накала вот этого истерического так высока. 9 мая, я думаю, включатся еще дополнительные механизмы пропагандистские. Все названо своими именами. Фашистская хунта – это уже не сумасшедшие какие-то политики произносят. Это уже произносят Путин и Лавров.
Когда вы говорите о том, что танки выкрашены в такие-то цвета и голубые каски подготовлены, и о том, что Украине удалось создать боеспособную армию в короткий срок, это ваши такие политико-публицистические допущения или у вас есть информация на этот счет?
Эта информация идет и по российским каналам. Информация о подготовке Национальной гвардии. Ну, правда, она подается здесь в ключе чуть-чуть ином, так сказать, чем то, о чем говорят украинцы, о том, что националисты, экстремисты создают карательные отряды. Там сообщается численность. Вот Национальная гвардия достигла численности 50 тысяч. Обращение в Совбез России по поводу необходимости ввода миротворческих сил, заявление о необходимости проведения миротворческой операции, они сделаны и МИДовцы против этого нелегитимного фашистского режима в Киеве.
Это будет полномасштабная военная операция? Вы считаете, что Путин заинтересован в том, чтобы установить, как это говорится, эффективный военный контроль над юго-восточными районами Украины? Или речь идет о каких-то точных вторжениях?
Стратегические цели – это контроль Украины всей, контроль Киева. Стратегическая цель – это создание коридора Приднестровьем. Вот опыт Крыма показывает, что никакие частичные приобретения невозможно легитимизировать. Никогда. Следовательно, Путин будет стараться контролировать именно Киев. Где-то были сообщения, ну вот в этих самых народных чаяниях, народных требованиях, захватить и судить киевскую хунту как военных преступников за хатынь, которую они создали в Одессе. Все это произносится разными людьми, политиками. Основное преимущество Путина в этой предполагаемой военной операции – численность. Значит, понятно, что локальные действия, ну, во-первых, могут быть отражены и не дадут нужного эффекта. То есть предположение о том, что Путина интересует Восток и, может быть, часть Юга Украины, а они не верны. Чтобы реализовать свое преимущество, это наступление должно быть массированным с разных направлений, там, с юга, с моря, из Приднестровья, безусловно. Тех учений, которые проводились, ясно, что готовится вот именно такая массовая операция на большой территории там всей Украины.
Вы считаете, что нет силы, которая могла бы помешать осуществлению этого зловещего сценария?
Такой силы нет. Для Путина это принципиальный вопрос, стратегический. Это вопрос, ну, выживания его власти, его личного выживания. Его ничто сейчас не может остановить, кроме, ну, военной силы. Какие дипломатические усилия больше не производят никакого впечатления на Путина. Тут же извращаются, тут же превращаются в пропагандистские штампы с противоположным смыслом. Там ОБСЕ, которая пытается послать наблюдателей, превращается в шпионов, там, о мифике Запада. Вот. В общем, уже совершено достаточно для Гааги, давно уже достаточно, но уже для какого-то такого международного трибунала все эти заявления, угрозы, там, которые транслировал Дмитрий Рогозин по поводу возможности использовать стратегического ядерного оружия против Запада. Ну и действия то, что, в общем, больше всего волнует меня, конечно, это не только вот та составляющая, которая на трибунале называется ведением агрессивных захватнических войн, а то, что касается воздействия на общество внутри России. Значит, вот эти мощнейшие пропагандистские кампании, которые простроены на совершенно человеконенавистнических идеях, которые создают, ну, просто больное общество. Это, безусловно, одно из тех преступлений, за которые Путин должен будет когда-то ответить.
Если ваши мрачные предположения верны, вы рискнете сказать, чем может окончиться такая военная операция?
В прогнозе развития этой ситуации очень много неопределенных составляющих. Главное, это, конечно, действия европейского сообщества, Соединенных Штатов. Сделаны очень сильные, хорошие заявления, реализуются проекты, связанные вот с санкциями, которые, безусловно, производят впечатление на Путина, на Россию. Это же еще один фактор, который делает для него совершенно безальтернативную стратегию. Санкции уже разрушают экономику, но это еще, так сказать, то, что называется символические санкции. Путь остановить эти санкции, просто повысить ставки вот в этой игре, в этом противостоянии. А это делается только, ну вот, началом военных действий. Как он предполагает, начнутся переговоры, можно будет там что-то выторговывать. Европа разделена на две такие составляющие. То есть если Польша страдала от нескольких агрессий, но очень хорошо понимает, что такое там русский империализм, русский национализм, что такое эти агрессии, и готова, там, насколько я понимаю, помогать Украине, несмотря на довольно сложную, кстати говоря, историю отношений Украины и Польши. Страны Балтии, которые, безусловно, это просто следующий объект. Уже начался по существу осуществляться сценарий украинский, там, у границ Балтии. Проходят учения. Они тоже опасаются этого и очень хорошо понимают. Испытали на себе совсем недавно. То другая часть Европы относится к этому как какому-то там далекому, непонятному, плохо прогнозируемому процессу. Но вот сейчас со временем все лучше и лучше понимают это, получают информацию, но до сих пор очень по-разному смотрят на необходимость введения санкций. Германия очень осторожно себя ведет. Вот эти неопределенные составляющие позволяют говорить, что, ну, на первом этапе, безусловно, это будет успешная акция, успешная военная операция, которая позволит Путину, там, России захватить часть территории. То есть европейцам, американцам понадобится время понять, что невозможное возможно. Но это все будет сопровождаться, безусловно, пропагандистской кампанией там Кремля, который теперь имеет возможность вот за последние там 15 лет Путина, он имеет возможность воздействовать на информационные потоки уже в самой Европе и Соединенных Штатах. Создана сеть, огромная агентурная сеть. Сети из политиков, которые подконтрольных. То, что надо было бы сделать, немедленно остановить эту агрессию всеми возможными военными средствами. Ясно, что это сделано не будет. То есть Украина будет на первом этапе предоставлена самой себе. Ей нужно будет отражать агрессию. 72 часа. Это то, что требуется от Украины. Продержаться на втором этапе, я надеюсь, понимание того, что следующей целью агрессии будут страны Балтии, но должно будет подвигнуть европейские страны, Соединенные Штаты на помощь Украине.
О ситуации на Украине размышлял публицист и политик Константин Боровой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 5 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. В Петербурге сорвано открытие правозащитного фестиваля документальных фильмов 32 мая. Власти Крыма готовят уголовное преследование лидеров крымских татар. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 5 мая, по версии «Радио Свобода». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о гибели под Славянском 4 солдат и ранении еще 30 в боях с пророссийскими вооруженными отрядами, контролирующими город. Прокуратура присоединенного к России Крыма угрожает ликвидировать Меджлис крымских татар, обвиняя эту общественную организацию в экстремистской деятельности. В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект о проведении всеукраинского опроса 25 мая 2014 года о федерализации Украины. Более 40 задержанных после массовых беспорядков в Одессе 2 мая переведены в одну из центральных областей Украины. Президент России Владимир Путин наградил 300 журналистов за объективное освещение событий по присоединению Крыма к России. Это цитата. В Нью-Йорке эксперты из государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии начинают неделю консультаций с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана. Согласно последним данным ООН, при исходе оползня в горах на северо-востоке Афганистана погибли около 500 человек. Премьер-министр Словении Аленка Братушек подала в отставку с поста премьер-министра страны, призвав к проведению досрочных выборов. В Москве скончалась народная артистка России Татьяна Самойлова. Страсбургский суд зарегистрировал жалобу Костромского центра поддержки общественных инициатив и ее исполнительного директора на нарушение двух статей Европейской конвенции о защите прав человека. В Петербурге сорвано открытие правозащитного кинофестиваля 32 мая. В Нигерии исламистская группировка «Боко Харам» взяла на себя ответственность за похищение сотен школьниц. Лауреатом стипендии имени Петра Вайля за 2013 год стала внештатный корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ольга Логинова. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 5 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокуратура присоединенного к России Крыма угрожает ликвидировать Меджлис крымских татар, обвиняя эту общественную организацию в экстремистской деятельности. Лидер Меджлиса Рифат Чубаров был вызван накануне вечером в прокуратуру, где получил предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. Ранее лидера крымских татар Мустафу Джамилева не пустили в Крым, что спровоцировало массовые выступления крымских татар. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров 5 мая вызван в прокуратуру Республики Крым. Накануне, по словам самого Чубарова, около 7 вечера к нему приехала прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она зачитала предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности и пригрозила, что если эта деятельность будет продолжена, то, согласно российскому законодательству, Меджлис крымско-татарского народа будет ликвидирован, а его деятельность на территории России будет запрещена. Поклонская заявила, что постановление может быть обжаловано в суде, что Рифат Чубаров и намерен сделать. Копию постановления председатель Меджлиса должен получить, когда явится в прокуратуру. Ранее 3 мая крымские власти не пустили в республику лидера крымских татар Мустафу Джамилева. Тысячи крымских татар из всех регионов Крыма приехали на границу встречать Джамилева, рассказывает очевидец событий активист крымско-татарского движения Эрнес Мамбетов.
Собралось порядка было 400-500 машин. Участников непосредственной акции было около 3-4 тысяч. Все собрались, организованно подошли к границе. Нас встретили представители пограничных. В тот момент, когда стояли просто лицом к лицу, да, участники акции и представители погранвойск, были слышны с их стороны выкрики, в том числе обидные, унизительные какие-то выкрики, в том числе и со стариков наших, да, кто там стоял и хотел им немножко, как бы, возможно, пристыдить. Вот. Далее были просьбы пропустить нас, так как мы идем встречать лидера крымских татар Мустафа Джамилева. Небольшая заварушка завязалась, да, они начали стрелять в воздух, но, несмотря на это, как бы, мы прошли, они, как бы, спокойно отошли в сторону. Мы прошли границу, пошли встречать лидера. Люди были даже готовы, там, не знаю, на руках, можно сказать, его пронести, сказали, ничего не делаем, все подходим, все делается официально. В итоге всех переговоров, которые проводили Мустафа Демилев и Рифат Чубаров, было принято решение, что Мустафа Демилев в силу того, что, как бы, не провоцировать конфликт, чтобы ни в коем случае не было никаких жертв, он покидает Крым, он едет в Киев, возвращается обратно, но он уехал только после того, когда пропустили последнего крымского татарина, который пересек границу. Все участники акции были безоружны. Это я лично видел сам, да, то есть я находился там постоянно, среди всей толпы. Никаких провокаций, ничего не было, даже когда покидали границу. Для нас войска образовали такой коридор, причем стоит заметить, что было стянуто неимоверное количество как техники, так и людей. Было несколько грузовиков с ОМОНом, как минимум десяток БТРов было подтянуто. КАМАЗов 10 лично я видел с личным составом войск. Помимо этого были подтянуты так называемые представители самообороны, которые наиболее агрессивно себя вели. И когда мы уже покидали Армянск, нескольким представителям акции, мирной акции из числа крымских татар, представители самообороны разбили стекла в автомобилях, отрывали зеркала и так далее. И когда мы покидали уже границу, да, когда нас пропустили, мы покидали границу, я видел большое количество видеокамер представителей обороны и военных, и, наверное, были представители ФСБ. Я пока не получил ни вызова ни в суд, ни в прокуратуру, ни в ФСБ, но я слышал о таких случаях.
Говорит один из организаторов общественного движения «Крым-СОС» Алим Алиев.
Лояльность крымских татар до последних событий, последних дней пытались купить. Пытались предлагать должности в высших уровнях крымской власти. После того, как позиция Меджлиса о том, что мы не сотрудничаем с самопровозглашенной крымской властью и дальше будем бороться за свои права, а крымских татар начали запугивать. Мустафу Джамилева не пустили буквально на этих выходных в Крым. Собралось много крымских татар, несколько тысяч на границе в Армянске. И сейчас эти крымские татары, которые там были, их начинают преследовать, их вызывают в прокуратуру на допросы. А буквально вчера...
18 мая крымские татары отмечают трагическую дату – день депортации крымско-татарского народа. В этот день в Симферополь приезжают тысячи людей, чтобы почтить память погибших и репрессированных в советское время крымских татар. В этом году дата юбилейная – 70 лет. Если на это событие не пустят в Крым Мустафу Джамилева, это может привести к серьезному обострению и так неспокойной ситуации, уверены крымские татары. Сам Джамилев на пресс-конференции в Киеве 5 мая сообщил, что не исключает силового разгона демонстрации крымских татар в день депортации.
Возможно, несколько сценариев. Один сценарий – это власти захотят провести этот день по своему формату. Это значит, что на трибуне будут присутствовать представители оккупационных властей, будут зачитывать, возможно, речь Путина о том, что как он заботится о крымских татарах и как им будет хорошо при российской власти. В этом случае не исключаются эксцессы, когда трибуну будут забрасывать яйцами или чем-нибудь, что попадет под руку, и, соответственно, вмешательство силовых структур. Возможно, скажем, найдутся провокаторы, которые вольются в демонстрации, где там соберется 30-40 тысяч человек с российскими флагами. Третий вариант. Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами, также с украинскими флагами. А российские власти, как вы знаете, на этот флаг бросаются как быки на красную тряпку. Здесь тоже не исключается силовой вариант. Одним словом, при любом развитии событий не исключаются какие-то эксцессы.
Что касается прокурорского предупреждения Рифату Чубарову и угрозы запретить Меджлис, Джамилев сообщил, что на территории Крыма порядка 230 отделений Меджлиса, и их закрытие приведет к массовым акциям протеста крымских татар и возможным столкновениям. Свою деятельность Меджлис не прекратит при любых обстоятельствах, подчеркнул лидер крымских татар. Мустафа Джамилев вновь собирается, как и 3 мая, попытаться возвратиться к себе домой в Крым накануне дня депортации 18 мая. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 мая. Провокационный перформанс левой активистки Натальи Коэн накануне Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, выступление у мемориального комплекса «Яд Вашем» не вызвал в стране широкой дискуссии. Отсутствие реакции политического класса, правоохранительных служб и вялая общественная дискуссия по, казалось бы, святой для израильского общества темы симптоматичны и интересны для нас в качестве линии параллели к делу группы «Пусси Райот», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котта. Котлер.
Натали Коэн попыталась прославиться, опубликовав видеозапись перформанса, проведенного в Иерусалиме в Яд-Вашем, мемориальном комплексе жертвам Холокоста, катастрофы европейского еврейства. К музею Коэн прибыла в образе катастрофы, в коротком розовом платье с ярким макияжем и в короне. Охранник отказался пропустить Натали и ее группу поддержки в здание музея, так как у них не было разрешения на съемку. Поэтому акция прошла снаружи, возле одного из мемориалов. «Я – катастрофа. Лучшее, что когда-либо с вами происходило», – закричала Натали. «Вы должны благодарить меня. Мне положены аплодисменты. Лишь благодаря мне вы управляете 3-миллионным гетто, и никакие сверхдержавы не объединяются, чтобы натрать вам задницу. Благодаря кому вы запихиваете гранаты во влагалище девочек-младенцев, выдавая это за самозащиту, и никто даже не подозревает вас в извращениях? Думаете, вы справились бы без меня? Не забывайте, у кого вы учились. У кого вы учились собирать людей по этническому признаку и бросать их в концентрационные лагеря? Несмотря на все усилия исполнительницы монолога привлечь к себе внимание, прохожие обходили ее стороной, не вступая в полемику. Видеозапись выступления, при всем его эпатаже, была в целом проигнорирована израильскими средствами массовой информации. Сообщения о перформансе появились в нескольких изданиях, да и то не на первых страницах. Реакция мемориального комплекса Яд-Вашем свелась к паре фраз. «Вызывает отвращение то, на какие неописуемые шаги готовы пойти некоторые люди ради провокации и саморекламы». Говорить на эту тему с Радио Свобода представители музея отказались. О том, почему выступление, которое носило крайне провокационный характер, не кончилось практически ничем, в интервью Радио Свобода размышляет израильский политолог Ари Кельман.
Она выражает взгляды очень изолированной левой экстремистской группы в израильском общественном мнении. Даже для правых израильских политиков она, естественно, так сказать, отвратительная операция. Для левых мейнстримных израильских политиков она embarrassment, потому что правые, на самом деле, были бы рады ее, так сказать, ассоциировать с общим левым лагерем. И недаром ее, в общем-то, распространение этого ролика в соцсетях занимаются в основном правые, не левые, правильно? Вот. Потому что она своим поведением и тем, что она делает, она иллюстрирует, так сказать, стереотипы правых и левых. А левым она нахрен не нужна. Скажем так, по сравнению с ней пустирают, да, это нормальный акт политического протеста.
С точки зрения левого активиста Михаила Урицкого, выступление Натали Коэн – наиболее действенный способ противостояния репрессивной власти, поскольку нарочитые десакрализация и глумление остались единственным способом заставить человека мыслить. Как объясняет Урицкий в своей статье, посвященной выступлению Коэн, сакрализация в Израиле затрагивает лишь две сферы – армию и Холокост. Причем, по мнению автора, идеологическая схема, лежащая в основе государства Израиль, во многом схожа с той схемой, которой руководствовались архитекторы Холокоста в начале своего пути, когда еще ни о каком массовом уничтожении речи не шло. Выступление Коэн, подчеркивает Улицкий, следует рассматривать как шутовство или скоморошество, призванное максимально снизить градус сакрального пафоса. Именно это и сделали Пусси Райот в бывшем бассейне Москва. Отсутствие интереса к перформансу Натали Коэн политолог Ари Кельман объясняет следующим образом.
То есть нормально не все это имеет дело с менталитетом, он все там найти сейчас на дороге. Даже я вижу, что люди, которые рядом с ней стояли, не прислушивались к тому, что есть что сказать. Они быстренько сматывались. И понятно, что комбинация всех этих факторов, да, включая это разумное понимание того, что все, что ей нужно, это реклама. И поэтому ей не нужно ее предоставлять. Оно и стало результатом того, что она, так сказать, не понесла никакого, скажем так, наказания за содеянное, да. Хотя я, так сказать, глядя на ее, на все это дело, не уверен, что это действительно все вписывается в рамки свободы слова в свободной стране. То есть, точнее говоря, не то, что она там несла, а где она это несла, да, скорее всего, какое-то хулиганство, попытка вандализма, нарушение общественного протеста. Это точно можно переписать, но зачем?
В докладе Государственного департамента США о соблюдении религиозных свобод в мире в 2011 году было отмечено, что все немусульмане в Израиле подвергаются религиозной дискриминации, что у евреев и христиан отсутствует предоставляемое мусульманам право свободно отправлять свои религиозные обряды на Храмовой горе. Но с этого рода дискриминацией не пытается бороться никто из левых активистов в Израиле. Перформансы, подобные тому, что устроила Натали Коэн, проводятся регулярно. Например, в День памяти погибших в войнах Израиля группа пропалестинских активистов провела в Тель-Авиве альтернативную официальную церемонию, на которой была отдана дань памяти террористам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Международный центр Карнеги и фонд Карнеги за международный мир сообщили о прекращении выпуска журнала «Про и контра». Это ежеквартальное издание, посвященное актуальной российской международной проблематике, за 20 без малого лет своего существования стало авторитетной площадкой для выступления ведущих экспертов-международников, политологов, экономистов, социологов. Последние десятилетия журналом руководит Мария Липман.
Причина состоит в желании, насколько я поняла, стремлении фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, нашей, так сказать, главной организации, и самого центра, как-то обновить форматы, которые производятся здесь, и это касается и журнала. Какие-то, видимо, новые форматы придут ему на смену. Наверное, это неизбежный процесс переформатирования и обновления, и приспособления к новым форматам и новым способам представления материалов для читателей.
Что вам дал этот журнал? Вы 10 лет руководили работой этого издания.
Что еще один номер будет выпущен в этом году? Я хотела бы, прежде всего, конечно, поблагодарить и Московский центр, и фонд Карнеги за международный мир, и фонд МакАртуров, который с помощью своих грантов поддерживал журнал на протяжении многих лет. Очень хочется вспомнить первого редактора и основателя журнала Марину Павловну Павлову-Сильванскую, от которой я получила этот журнал уже как оформленное издание с репутацией, с читателями. Первый номер уже со мной в качестве главного редактора вышел в начале 2005 года. То есть, ну, практически действительно 10 лет. Но это была чрезвычайно интересная для меня работа и с очень интересными авторами, с очень разнообразными сюжетами. Как каждый редактор, я с большим интересом не только там придумывала те темы и искала тех авторов, которые будут писать, но и сама узнавала, конечно, очень много нового. Необходимость много читать, и читать на разных языках, и видеть интересные материалы глубоких авторов. Это все очень большое удовольствие.
Можно как-то оценить вклад журнала «Про и контра», ну, что ли, в развитие отечественной политологии? Все-таки для России это относительно новая наука, ей нет и четверти века еще.
В российской новой традиции слово «политолог» стало употребляться очень широко в значении политического комментатора, человека, который высказывает свое мнение о текущем политическом моменте в средствах массовой информации. В действительности, конечно, политология – это академическая наука, и я не могу сказать, что журнал «Про и контра» – это журнал политологический. Это все-таки журнал скорее интеллектуальный. Скорее такой, ну, я бы сказала, полуакадемический. То есть я видела всегда свою аудиторию не как исключительно академическую, а все-таки как более широкую аудиторию людей, которым не жалко времени почитать длинный и серьезный текст. Я не считаю журнал политологическим, но считаю его серьезным. Серьезным и интеллектуальным. Это была не только политика, и не только политика внутренняя и внешняя. Это были проблемы общества. Мы целый ряд выпустили номеров, связанных с развитием российского общества. Я просто воспользуюсь случаем и расскажу про, скажем, вот те два номера, которые мы выпустили в прошлом году, тема которых формулировалась как «Церковь, общество и государство в странах восточного христианства». И про взаимоотношения этих трех институтов, церковь, общество и государство, мы написали, напечатали материалы из 10 стран, среди которых была Россия, была Украина, была Болгария, была Греция, была Грузия и Армения. Это был чрезвычайно интересный проект, потому что мои авторы находились в самых разных странах и писали на самых разных языках. И это было такое разнообразие и взглядов, и языков, и подходов, что мне действительно работа эта доставила очень большое удовольствие. На книжной ярмарке «Нонфикшн» в прошлом году была презентация этого номера. К моему удовольствию был большой интерес к этой тематике. Много пришло народу, интересно задавали вопросы. В 2006 году мы выпустили номер, тема которого звучит, как мне кажется, весьма актуально сегодня. Это называлось «Телевидение в поисках идеологии». Как кажется, с тех пор эти поиски увенчались серьезными результатами. Был номер у нас тоже очень для меня важный и интересный, который назывался «Историческая политика». Журналы, материалы, которые в нем публиковались, потом вырастали в книжку. Книжка, посвященная исторической политике, и далеко не только в России. Там были материалы, посвященные разным странам.
Не удержусь от сиюминутного саркастического вопроса. В первом и в последнем номере вашего журнала, под вашим вашим руководством, который вышел и выйдет. Где больше про Путина?
Вы знаете, замечательный вопрос. Я, пожалуй, позволю себе не вполне одно на него ответить. Интересно, что и первый, и последний номер, который мы будем выпускать, в очень большой степени связан с Украиной. Дело в том, что первый мой номер уже вот со мной в роли главного редактора вышел на фоне оранжевой революции, и поэтому он назывался «Цветные революции постсоветское пространство». Я не могу сказать, что там было очень много Путина. Там был, скажем, материал директора Московского центра Дмитрия, как все назывался, «Россия и конец Евразии», текст об Украине. Был текст о Центральной Азии и о том, как будут политически развиваться эти режимы. А последний номер будет посвящен, ну, Украине и в большой степени России. Наверное, в этом номере Путина будет больше, но основное содержание более-менее для себя я формулирую как «Россия после 2014 года». Собственно, как кажется, происходят очень серьезные и глубокие изменения характера режима российского. И мы смотрим на разные аспекты. Этот последний номер, он вобрал в себя отчасти авторов, отчасти подход, который мы развивали на протяжении нескольких лет, начиная с 2007 года, когда предстояли выборы 2008 президентские в России. И разговор шел о том, а, собственно, кто будет следующим президентом, останется ли Путин на третий срок. И мы тогда решили в журнале, что мы будем говорить не о том, кто будет президентом, а о том, какие проблемы будут перед этим человеком стоять. Этот номер назывался «Бремя преемника». Это привело к такому большому масштабному проекту, сценарному, который мы сами называли «Россия-2020». Мы выпустили очень большой том, где разные авторы предлагали свои сценарии, то, как будут развиваться события в России в разных сферах. Два номера журнала мы выпустили вот в двух частях, это «Россия-2020». И потом из этого была издана книжка большая, мой последний номер. Это продолжение все того же подхода и того же проекта.
Что будет с архивом журнала?
Вот такие детали мы еще пока не обсуждали. Ну, я думаю, никуда не пропадет архив. Все-таки как-то сейчас вопросы архива в наше время решаются довольно легко, поскольку архив находится в электронном формате. Журнал распространялся бесплатно. Таков был мандат Московского центра Карнеги. Этот проект вообще рассматривался изначально в рамках такой идеи такого гражданского просвещения. И поскольку сам журнал распространялся бесплатно, я очень надеюсь, что и архив его останется в открытом доступе для любых желающих.
Итоги работы журнала «Проэт-Контра» подводила его главный редактор, политолог Центра Карнеги Мария Липман. Журнал прекращает свое существование. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня в Петербурге не открылся 4-й фестиваль документальных фильмов о правах человека «32 мая». В программу этого киносмотра включены 5 фильмов. Один из них имел все основания не понравиться российским властям, говорит организатор фестиваля, активистка молодежной правозащитной группы Ксения Вахрушева.
Площадка, с которой мы договаривались, расторгла с нами договор из-за претензий к ней по пожарной безопасности. Но началось все еще с субботы, когда на площадку пришли сотрудники полиции и пригласили организатора фестиваля, меня и Максима Иванцова, и представителей площадки в воскресенье на встречу с начальником отдела полиции по Московскому району. Мы в воскресенье пришли, и они стали требовать документы на прокат фильмов, которые, в принципе, по закону они не имеют права требовать, потому что у нас их не должно быть. Прокатное удостоверение и регистрация фильмов в Министерстве культуры. Мы сказали, что у нас есть разрешение от авторов на показы фильма. В принципе, это все, что требуется для фестивальных показов. И я сказала, что могу предоставить это все в понедельник до начала фестиваля. Мне потом еще несколько раз звонили разные сотрудники полиции, говорили о щепетильности тем, поднимаемых в фильмах, говорили, что это не очень хорошо в преддверии праздников, во время напряженной ситуации в Украине. Говорили, что без документов они не могут допустить показ нашего фестиваля. Но в итоге вчера мы договорились, что в понедельник созвонимся, я подвезу документы, какие у нас есть. С самого утра нам позвонили с площадки. Оказалось, что к ним пришла пожарная инспекция МЧС. И выписали предписание о том, что у них довольно большой лист нарушений по пожарной безопасности, и до их устранения никакие мероприятия проводиться на площадке не могут, публичные. Скороход расторг с нами договор, Но мы устраиваем пресс-конференцию около площадки, около скорохода. И продюсер фильма Игорь Путин уже приехал, ведем переговоры с другой площадкой. Окончательного согласования еще нет. Надежда есть, то, что следующие 3 дня фестиваля пройдут в запланированном режиме. Единственное, что мы, конечно, решаем, как поступить с фильмом Игоря Путина, который мы очень хотим показать, куда вставить дополнительный показ. Посмотрим. Может быть, мы завтра покажем 2 фильма и сделаем 1 дискуссию после 2 фильмов.
Говорила один из организаторов фестиваля 32 мая, активистка молодежной правозащитной группы Ксения Вахрушева. Накануне Олимпийских игр в Сочи Радио Свобода подробно рассказывала о фильме «Игры Путина». Мы демонстрировали этот фильм на своем интернет-сайте. С программой фильмами фестиваля 32 мая познакомилась корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Площадка «Скороход» была найдена заранее. Выступающие определены. Гости, продюсеры и режиссеры уже приехали. Но тут, как обычно, на голову организаторов начали сыпаться звонки. Оказывается, что не все документы в порядке. Наконец, на сцену выходит пожарная, и занавес закрывается, не открывшись. Так с фестивалем 32 мая уже было в прошлом году, когда площадку ему предоставил молодежный ОН-театр. Правда, тогда фестиваль все-таки состоялся, но театр по странному стечению обстоятельств вскоре остался без помещения. На этот раз у организаторов тоже нет сомнения, что фестиваль надо провести. Темы 5 картин, составляющих программу, очень серьезны и актуальны, хотя ключ ко всем неприятностям, по-видимому, кроется в сюжете фильма Александра Гентелева «Игры Путина» о коррупции во время строительства олимпийских объектов в Сочи. Фильм задуман как фарс о зимних олимпийских играх в стране, где почти не бывает снега, поэтому он не пришелся по душе не только российским чиновникам, но и Международному олимпийскому комитету, не разрешившему даже использовать слово «Олимпиада» в названии ленты и определившему ее как политически мотивированную атаку на ценности игр. Возможно, именно эта тема показалась слишком щепетильной и петербургским сотрудникам полиции. А может, нежелательным показался фильм «Показательный процесс. История Пусси Райт». Фильмы фестиваля 32 мая вызвали неудовольствие не только у российских властей. Режиссер фильма «Правосудие» судьи Венгрии Эстер Хайду, которая является еще и политической активисткой, вообще была вынуждена покинуть родину. На открытие фестиваля должен был выступать депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который не сомневается, что у фестиваля, решившегося показать фильм про Путина и коррупцию в Сочи, возникнут трудности в виде пожара или наводнения, и что если бы хотели показать фильм, восхваляющий Путина, вряд ли этому могло что-то помешать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 мая работала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская, была активистка молодежной правозащитной группы Ксения Вахрушева. В Петербурге не открылся 4-й фестиваль документальных фильмов о правах человека 32 мая. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть
хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Да можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».